«Автовзгляд» подкасты.
Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста портала «Автовзгляд». У первого микрофона шеф-редактор Виктория Базылева, а у второго наш...
Самое лучшее в мире привидение с мотором.
Да, наш замечательный Евгений, наш оригинальный, веселый и, главное, очень умный Евгений Васин.
Да, я такой.
Ну что, Жень, о чем сегодня будем говорить? О твоих любимых автомобилях?
Опять о них?
Опять основа. Это наша любимая тема.
Ну, раз ты настаиваешь, давай про автомобили.
Вот ты недавно, пару недель назад, у нас был в Сочи, где тестировал FAU, ну, то есть, простите, уже Бестиюн B70. И я знаю, что у тебя очень много всяких разных эмоций относительно этого автомобиля, да?
Замечательный автомобиль, очень симпатичный, лифтбэк, что редкость на нашем сейчас рынке, приятно едет, неплохая подвеска, продаваться не будет.
Ну, почему же не будет? Вот если посмотреть на этот автомобиль в сравнении с конкурентами, то у нас Бестиюн B70 обновленный предлагается по цене от 2,5 миллиона без учета скидок. А, давай заглянем вот Geely Preface. У него старт 3.4. Возьмем попроще. Чанган Лямор 2.8. Ну, то есть по цене он вполне себе конкурентоспособный. Едет, как ты сказал, он неплохо. Мне кажется, что об этой машине просто не знают. Хотя в такси этих лифтбеков действительно много. Насколько мне известно, больше 1000. Но о них просто не знают все равно.
Ты абсолютно права. Главная проблема этой машины — это отсутствие какой-либо информации и какого-либо продвижения. Я на Медне был на очень интересной встрече, даже не конференции, с Ральфами и моя любимая Светлана Викторовна Виноградова, которая всегда рубит с плеча и никогда не лезет за словом в карман, честно сказала, проблема китайцев в знаменитой маркетинговой истории, которая называется 5P. То есть продукт, прайс, она же цена, place, место, people, люди и 5P, собственно, продвижение. Почему? Возьмем, для примера, Тойоту, которой реклама вообще была не нужна.
Так.
Их и так прекрасно продавали и без всякой рекламы. Но на выходе рестайлинга, даже не новой модели, Тойота тратила порядка $2 миллиона в России. Китайцы решили, что им это совершенно не нужно. Ну зачем действительно? К чему эти условности? И вывели огромное количество марок, брендов, моделей, не вложив практически ничего в продвижение. В итоге клиент о них не знает, приходит в салон, вообще не представляя, что в этом салоне стоит, а чаще всего просто не приходит. И эти машины остаются на дилерских парковках, и их сейчас примерно 600 тысяч штук там стоит и просто ждет чего-то.
Ну, я не могу с тобой не согласиться в той части, что проблемы есть, они действительно есть, но китайцы все равно работают. И если взять, например, большую китайскую четверку, они в рекламу вкладываются, вон, зайди, я не знаю, на любой сайт автомобильный или даже уже не автомобильный, ты непременно увидишь какую-то рекламу.
Но, опять же, ключевая проблема, а вот один из этих 5P, это, собственно, сами дилеры. Потому что что японцы, что европейцы, они когда заходили, они очень тщательно выстраивали свои взаимоотношения с дилерской сетью. И еще одна большая проблема китайцев — это конвейеры. С одной стороны, они очень быстрые, они очень быстро вносят изменения, которые от них требуют. Они очень отзывчивы, наверное, особенно сравнивая их там, с теми же американцами, которые любую там кнопку могут по 5 лет носить. Но машины меняются так часто, что их не успевают продать, их не успевают продвинуть, их не успевают просто выучить, чтобы их ремонтировать, к ним не успевают привезти запчасти. В итоге эта скорость конвейера китайского, она просто уничтожает российский рынок, и дилеры об этом прямо говорят.
Ну, в общем, да, что все-таки получается быстро хорошо, но быстро плохо, да? В данном случае это быстро плохо. Ведь когда машин выпускается много, ты хочешь, не хочешь, а качество у тебя снижается. К тому же, да, вот как ты сказал, действительно, их слишком быстро обновляют, и если у тех же там европейцев жизненный цикл модели был около 7 лет, там выпускали каждое новое поколение или рестайлинг там через 3-4 года, да, то у китайцев новая страница буквально вот каждый год. Они меняются в том числе конструктивно, отсюда идут многие проблемы с запчастями.
Но, понимаешь, это изменение, оно еще скатывается к тому, что, условно говоря, машины дилеры заказали, китайцы их произвели, поставили к нам, 3 месяца прошло, начинают продавать, а у них через 3 месяца снова новая машина. И вот эти машины, которые уже два поколения назад, их до сих пор можно найти на парковках у дилеров. Я своими глазами видел новую Cherry 22 года. Они уже 15 раз поменялись с того времени.
Есть такое дело. Ну, может быть, тут еще играет роль отсутствие опыта. То есть глобально можно говорить о том, что у китайцев просто не хватает этого самого опыта. Да, среди поднебесных брендов есть очень старые. То есть, например, Чанган, да, который основали там, в 1862-м, или Фао, который работает с 1953-го. Там Джак тоже чуть позже появился в 64-м. Хотя АвтоВАЗ у нас так-то тоже основали в 1966-м, так что это ни разу не показатель. Китайцы относительно недавно начали партнериться с ведущими компаниями из других стран, это и с другими автомобильными брендами, и с поставщиками комплектующих. Мне кажется, им просто нужно время. Вот опять же, корейцы что, вот вышли и сразу всех поразили своими инженерными шедеврами? Здесь... Или твои любимые японцы?
Мои любимые японцы, да, они самые...
Прям вот с самого первого года, вот самая первая модель была супернадежной, самой удачной.
Конечно. Но вернемся к китайцам. Наш российский рынок во многом, а для многих китайских брендов так вообще первый, они на нас учатся. И все те сложности, которые китайские бренды испытывают в России, они по факту просто сложности взросления. Нам только от этого не легче. С другой стороны, мы, наверное, получим в итоге какие-то преференции. Я думаю, что приземление китайцев будет той самой преференцией. И, кстати, коль уж мы говорим о взрослении, надо бы нашим китайским друзьям подучиться. А конкретно тому, что машины в России должны быть акклиматизированы к России. Потому что любую модель китайцев смотришь, а там всегда проблема с печкой.
Ну, опять же, важно понимать разницу между мелкими и крупными компаниями. Вот, например, Cherry испытывает свои автомобили в северных регионах Китая, где, ну, плюс-минус такие же условия, как у нас.
Дорогая, я на Медне испытал Cherry в южных регионах России. Все равно замерз.
Кстати, почитайте на портале «АвтоВзгляд». Да. А Xlantix, ладно, который все никак не может выйти на наш рынок, да, должен был там в прошлом году, теперь перенесли запуск на 25-й. Он тестирует свои электрички и гибриды в России. Вот прям в России. Хавейл. Хавейл основательно тоже свои автомобили допиливает. То есть можно обнаружить в них полный зимний пакет. Аккумулятор повышенной емкости, увеличенный бачок незамерзайки, усиленную обработку кузова антикоррозийными составами. Причем это касается не только тех машин, что собирают под Тулой, но и импортных. Вот. Так что... Какие-то автомобили все-таки готовы к нашим условиям, и если покупать, то лучше покупать их, то есть автомобили крупных брендов.
И те же дилеры говорят, что проблем конкретно у них, как у дилерской сети, нету с двумя брендами, с Geely и с Хавалом, и, соответственно, их суббрендами. То есть это конкретная фраза. С этими двумя проблем у дилеров нет. Следовательно, дилеры будут с ними дальше работать. Следовательно, их будет проще обслужить.
А какие проблемы есть у дилеров с другими брендами?
А вот мы задавали этот вопрос, но от него вежливо ушли. Хотя недавно всплыла очень неприятная для многих формулировка, как мусорные бренды. Это те бренды, на которых дилеры заработать не могут, дилеры, на которых получают только убыток, следовательно, дилеры будут от них отказываться. Будет цепная реакция, и человек, который по какой-то причине вот решился и купил себе машину маленького бренда, который не смог закрепиться в России, он просто не сможет ее отремонтировать в какой-то момент.
То есть ты сейчас к тому, что представительства китайских брендов плохо работают с дилерами. Это ты имеешь в виду?
Я бы сказал, что они неплохо работают с дилерами, а то, что они вообще не работают с дилерами. Они пришли, привезли товар, заключили с дилерами договор, и на этом закончили свою деятельность. Там раз в месяц звонят, говорят, здрасте, у вас машина есть, можем еще отгрузить.
Ну, тут, конечно, сложно что-либо говорить. Все-таки мы своими глазами видим, что какие-то стандарты есть, они выполняются. Я сейчас про оформление дилерских центров, вот это вот все на красоту.
Но мы сейчас с тобой спорить будем про это. Ну,
да, давай. Нет, конечно. Условия у них действительно жесткие. Но они же понимают, что дилерам нашим российским просто некуда деваться, потому что на рынке, кроме китайцев и парочки отечественных брендов, просто никого нет. Вот будь у нас сейчас национальное разнообразие марок, наверняка было бы совсем иначе.
Скажи, пожалуйста, а ты Solers и КГМ и Solaris к каким относишь, к российским или к импортным?
Solers и Solaris — это отечественные бренды, а KGM — это иностранный.
Ключевой момент — который нужно проговорить. Дилеру должно быть с маркой работать выгодно. Дилеру должно быть с маркой работать комфортно. Только в этих условиях они с маркой будут работать. Но многие китайские бренды работают в режиме отдела сбыта. То есть пришли, кучу своего товара навалили и ждут денежек. В таком режиме это работать не будет. Дилеры откажутся заключать с другими. Дилеры начнут продавать параллельный импорт. Дилеры начнут торговать бэушкой, они их машинами торговать не будут. А им останется только уйти. Отдельная песня — это коммуникация с клиентами. Я своими глазами видел, как люди пытаются что-то выяснить, и на том конце провода, где должны довольно лаконично и четко дать ответ, этого ответа нет. Но это, опять же, коммуникация с клиентами — это проблема взросления. А еще это проблема столкновения двух менталитетов. В Китае к машинам часто относятся как к смартфону. Ну, купил, год поездил, не понравилось, отдал ее дилеру, перезаключил кредитный договор, заплатил, взял другую, поехал дальше. У нас, мне кажется, эта система так не работает. Хотя ты когда последний раз свой смартфон менял?
Давно. Но на самом деле по поводу коммуникации вот тут тоже очень спорный момент, потому что и с другими приличными брендами тоже такое бывало, когда возникали какие-то проблемы, люди звонили на горячие линии и не могли добиться решения своей проблемы. Тоже было. Но при этом коммуникации, ты говоришь, что никакую не ведут. Мы видим, что в интернете создается много сообществ, то есть бренды сами ведут какие-то паблики. Они внимательно читают форумы. Я вот даже лазила на сайте HeadHunter, так там даже специальных людей ищут, которые будут заниматься именно вот этой вот работой. Плюс они приглашают клиентов на мероприятия. Даже в Китае их возят, ты тоже об этом знаешь. Я вот в свое время работала в дилерском центре одного премиального британского бренда.
Не поспоришь, премиального.
Так вот там для клиентов делалось, как мне кажется, даже меньше. Ну то есть да, выходила какая-то новая модель, на презентации их звали. Разумеется, очень уважительно относились, когда они приезжали там на ремонт или за новой тачкой, но в Англию их никто никогда не возил.
Съездить в Китай — это очень здорово. И сходить на презентацию тоже. Даже, мне кажется, нам с тобой это до сих пор нравится. Хотя в нашей жизни этих презентаций-то было мама дорогая. Но ключевой момент. Тебе хочется, чтобы твоя машина была обслужена, отремонтирована, причем не только сегодня, но и желательно завтра, а в идеале еще и послезавтра. А вот этого на данный момент китайские бренды своим клиентам обеспечить не могут.
Ну, они потихонечку стараются.
Это очень здорово, дорогая. Но а что людям-то с этим делать? То есть, работая с японским брендом, все понимали, что я куплю машину, в ближайшие 20 лет у меня будут новые запчасти, а следующие 10, то есть ближайшие 30 лет, я что-нибудь докуплю. Аналог какой? Может быть, от более современной модели. У китайцев этого нет. Подход постпродажного обслуживания, его не существует. Он сейчас зарождается в России во многом усилиями российских дилерских сетей. У корейских, японских, американских брендов были свои учебные центры, где они учили продавцов, технических специалистов. У китайцев есть?
Нет, и, кстати, как рассказывал глава РУАТ Алексей Подщеколдин, они неоднократно предлагали создать такие учебные центры на базе их дилерских центров, мол, давайте мы там научим наших ребят обслуживать ваши машины, но никто действительно на это не идет.
Вполне возможно, что ситуация изменится, когда начнется локализация. Потому что мне кажется, что если китайцы все-таки решатся, вот те китайцы, которые еще пока не локализовались, потому что Хавейл, как мы знаем, завод построил и прекрасно себя чувствует. Если все остальные решатся в России работать на все деньги, тогда, как мне кажется, это чудо произойдет. Но тут у монеточки-то есть и обратная сторона. Дело в том, что локализация китайских брендов очень сильно, как по мне, ударит по АвтоВАЗу.
А как ты считаешь, вот для клиента все-таки локализация — это хорошо или плохо?
Я считаю, что хорошо. Потому что клиент таким образом получает машину по лучшей цене. Клиент таким образом наверняка имеет какие-то преференции по объему запчастей. Потому что если машина выпускалась в России, то под нее наверняка завозились какие-то экстра запчасти, экстра объемы. Поэтому мне кажется, что если автомобиль локализован, то с ним с точки зрения обслуживания содержания проблем намного меньше.
А я вот даже не знаю. Вот если бы мы говорили о европейских, японских, там, американских или других марках, я бы сказала, что локализация — это однозначно плохо. Хотя бы потому, что в России, кажется, всегда собирали хуже, чем где-либо. А вот в случае с китайскими, даже не знаю, потому что на цену, как ты говоришь, локализация сегодня особо не влияет, ну, ибо у большинства она не глубокая.
Пример тебе простой приведу. У меня есть в собственности локализованный в России японский автомобиль, который с точки зрения качества сборки, конечно, слабее, чем в Японии, потому что японская намного лучше, не будем это скрывать, там и краска лучше, и сборка лучше, и аккуратнее все, чистая правда. Но локализация в России, например, сделала возможным выпуск в России лобовых стекол на Борском заводе, как, наверное, все догадались, он у нас главный, основной. Японский бренд сейчас оригинальные стекла не поставляет, а вот Борские есть, и они очень дешевые. Не проще его менять ежегодно, чем, например, ремонтировать какой-то скол.
Это, опять же, вопрос к глубине локализации. То есть если локализация углубляется, если выпускают комплектующие хотя бы часть в России, то, конечно, это плюс. А если ее нет, если вот происходит то, что происходит у нас с китайцами сейчас, то есть обычная контрактная сборка, когда тебе привозят автомобиль, машинкомплект практически готовый, там, с открученными колесами, то какой в этом смысл? Потому что качество, вот я не могу сказать, что в Китае лучше качество. Как бы и здесь и в России, и в Китае могут подсунуть неприятные сюрпризы. Но думается, что в Поднебесной может быть выше контроль. Так что, наверное, да, это хорошо, когда вот как у Хавейла у тебя свой завод и строгий контроль исполнения собственных стандартов. А во всех остальных случаях это не дает нам ничего.
Ну вот мы с тобой говорим, локализация, локализация. А ты же понимаешь, что инвестировать такие объемы дензнаков в российскую экономику будет, ну, большая четверка вот китайская, может быть.
Ну, разумеется, в этом-то и вопрос, другим просто невыгодно.
А вот эти все остальные миллион брендов, они что будут делать?
Кто-то предполагает, что они уйдут, и это станет ударом по всей китайской индустрии, но я на самом деле не думаю, что это будет удар. У нас сейчас китайских брендов слишком много, вот 65, как сказал в январе глава РУАТ, и это прям, ну, реально передоз, потому что вот эти вот бестолковые мелкие марочки, они все портят, они подрывают доверие к китайскому автопрому в целом, потому что они выпускают не очень качественные автомобили, не очень интересные, они максимум, что могут это продать свою продукцию, обслуживать ее никто не будет. Ну, так вот, если они уберутся, а останутся только самые крупные и сильные, на мой взгляд, станет лучше и понятнее.
Я вот с тобой не соглашусь, потому что исход хотя бы там 2-3 китайских брендов может просто запустить лавину, когда люди такие: «О, они уходят, значит, сейчас все китайцы уйдут». Ну, давай честно, у нас до сих пор, хотя уже там 4-й год скоро, китайской экспансии. У нас до сих пор все китайские машины проходят под эгидой «китайские машины». И если народ увидит, что китайские бренды начнут уходить, то это будет удар абсолютно по всем китайским брендам. И первый вопрос будет в любом дилерском центре: а вы уходить не собираетесь?
А здесь уже будет многое зависеть от того, как будут себя вести те бренды, которые действительно не собираются никуда уходить.
Окей. У Хавейла есть завод, и они скажут: ну, ребят, ну куда мы уйдем, у нас завод.
Ну, они никуда, скорее всего, и не уйдут.
А все остальные?
Ну, Черри, Чанган, Джили, вот эта наша большая китайская четверка, они тоже крепко здесь сидят.
Проблема в том, что нужно будет вести, опять же, какую-то работу, да, там, что-то говорить с клиентом, как-то общаться, как-то их собирать. И у меня есть очень большие сомнения, что китайские бренды будут этим заниматься. Они скажут: ну, это нас не касается, типа, и все. Но это будет удар. Еще раз, волна начнется с дилеров. Как только дилеры начнут массово отказываться от какого-то бренда, сразу же будут проблемы у этого бренда.
У этого бренда, разумеется, будет, но я не думаю, что все-таки произойдет какой-то глобальный развал дилерских сетей, как там пишут некоторые СМИ, но это какой-то чересчур уж кошмарит. Да, будут расторгаться контракты, но это обычная практика, опять же. Сейчас дилеров, как и брендов китайских, слишком много. Я вот не помню, кто-то из экспертов обращал внимание, что у Черри, например, в одной только Москве 30 автосалонов. И все они, если взглянуть на карту, очень близко расположены друг к другу. То есть это уже не конкуренция, это безумие.
Это называется каннибализм.
Да,
и
да.
Те самые бренды, которые мы слишком часто с тобой со слезами на глазах вспоминаем, они такого никогда не допускали.
Конечно, потому что для того, чтобы дилер мог зарабатывать и свободно дышать, этих самых дилеров должно стать меньше, а не столько, сколько их сейчас.
Это то, о чем мы с тобой говорим, да? Китайские бренды еще не научились работать. Но в рамках этого обучения пострадает российский пользователь и российский же автомобильный рынок. И очень большая проблема, да, в том, что вот этот внутренний каннибализм, да, когда дилеры через дорогу, и они начинают бодаться друг с другом, предлагая лучшие условия, демпингуя, называя вещи своими именами. Второй момент. Дилеры перестают зарабатывать и начинают отказываться закрываться. Начинается обрушение рынка, начинается катарсис, и в итоге мы начнем все с того, что давайте строить с чистого поля.
Ну, демпинг, на самом деле, тоже вопрос такой сложный. Вот китайцы сейчас, на самом деле, они не дешевеют. Вот то, что мы наблюдаем буквально в эти дни, это, опять же, обычная практика, потому что переполнены склады, причем машинами предыдущих годов выпуска, и от них надо обязательно избавиться, чтобы завести новые. Снижение цен — это временное явление, и вот когда они все эти автомобили сбагрят, цены снова пойдут в рост.
Когда они вот примерно эти 600 тысяч машин сбагрят, при том, что у нас прогноз 1,4, да, 1,4, 1,5, то есть для того, чтобы рынок нормализовался, нужно продать остатки и завести еще миллион, включая АвтоВАЗ.
Так.
Ты же понимаешь, что китайским представительствам такой подход просто физически невыгоден. Они не могут подождать годик, пока все рассосется. Они будут завозить новое, ситуация будет усугубляться.
А тут мы возвращаемся опять к отсутствию опыта. Просто у них не хватает этого самого опыта. И, как ты говорил ранее, у нас разный менталитет, наверняка отличаются бизнес-процессы. Опять же, чтобы им под нас адаптироваться, нужно время. Но поскольку они сами по себе ребята целеустремленные и трудолюбивые, я думаю, что у них все получится.
Я думаю, что они сейчас поступят хитро и начнут действовать следующим образом. Они сейчас инвестируют денег в подержанные китайские автомобили. Народ получит кредитование на них, начнет их потихонечку покупать, начнет их обслуживать. Дилеры начнут наконец-то зарабатывать на обслуживании, а это, извини меня, половина любого дохода любого дилера.
Да.
И таким вот образом, да, с кривого стартера, но рынок заведется. И чем быстрее китайцы это поймут, и кто первый из китайцев это поймет, тот и выиграет в итоге.
Я думаю, что закончится все-таки тем, что из китайцев останутся самые стойкие, те, кто отладит все процессы и будут вести себя точно так же, как когда-то вели себя наши любимые там европейцы, твои любимые японцы.
А все остальные китайцы будут лифан.
Да, просто нужно дать им время. А пока, повторюсь, если уж покупать китайца, то только крупного бренда.
Но, кстати, времени, будем честны, китайцев нужно дать немного, потому что они очень быстро все делают. Я думаю, что они очень быстро просекут фишку и начнут видоизменяться в России уже и с точки зрения продукта, и с точки зрения бизнеса.
Да, ну и пожелаем китайцам удачи, а сами завершим этот выпуск нашего подкаста. Напомню, что сегодня в студии были Виктория Базылева и Евгений Васин. Прощаемся с вами до следующей недели. Читайте, слушайте, смотрите портал «Автовзгляд». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Телеграме. До новых встреч.
Пока-пока.
«Автовзгляд» — подкасты.